Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко, і це традиційне суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Також зразу вам представляю нашого сьогоднішнього гостя, історика, журналіста Олега Панфілова. Вітаю вас, пане Панфілов. Крім того, що ви історик, журналіст, ви, до речі, мій колишній колега, наскільки я розумію, по Радіо Свобода, ви ще й професор Грузинського університету, громадянин Грузії. Правильно я це кажу? І читаєте там лекції російською мовою.
Да, я единственный профессор, который читает на русском языке. Ну, так случилось. Хотя с каждым семестром все меньше и меньше записывают студентов. Вот, и думаю, может подучить английский на английском.
Пане Олеже, у нас три приводи запросити вас сьогодні до студії Радіо Свобода. По-перше, рівно рік минув, як ви вже були у нас у студії, моєї колеги Олени Римовської. Це якраз було в 20-х числах січня минулого року. Ми деякі цитати з того інтерв'ю зараз згадаємо, побачимо, збулися ваші можливі прогнози чи ні. Другий привід – це, знову ж таки, важлива дуже річ. Ви видаєте книжку в Україні, так, в тернопільському видавництві? Щоправда, це відбудеться за місяць десь. Антирадянські історії.
Это такой сборник исторической публицистики, кстати, собранный из статей, которые я писал для вашей редакции «Крым Реалии».
«Крым Реалии» — это проект «Радио Свобода».
Да. И, ну, это историческая публицистика, поскольку я раньше все-таки имел немножко другую специальность, до журналистики работал в Институте истории. В общем, это та часть истории, которую российская пропаганда обходила стороной, и мне захотелось об этом написать. Там, конечно, не только это, там и все, что вытворяла советская власть. И, например, история русских царей, которая очень плохо известна. То есть о них можно прочесть. Но никто не задавался никогда такой мыслью, что же все-таки себя представляла семья Романовых до последнего царя Николая II, если учитывать, что у него мама была немка, жена немка, бабушка немка, прабабушка тоже немка, и был ли он вообще русский царь?
Подолыш, останній російський імператор Романов, так? Коли в нього перервалася, так би мовити, царська кар'єра, відома. Майже 100 років тому. Чимало зараз оглядачів, коментуючи події в Україні і агресію проти України з боку Росії, проводять ці аналогії постійно. Нумерологія фактично займається. Перша світова війна 1914, в Україні події 2014. Тоді ейфорія патріотична, деякі вважають шовіністична в Росії, і зараз нібито. Ну і скоро буде 2017 рік. Ви теж проводите такі аналогії? Така ж доля на нинішню, якщо його назвати царем Володимира Путіна, теж чекає чи ні?
Ну, я как-то не очень верю в эти календарные совпадения. Вот. Ну, если покопаться, конечно, наверное, в исторической хронологии будут еще больше совпадений. И с 2014 годом, и с 2017 годом. Просто удивительно, что Советская империя так долго жила. Потому что в отличие от других империй, которые там строились по разному принципу, там, например, до сих пор называемая самой чудовищной там татаро-монгольская ига, которая была на самом деле совершенно не татаро-монгольским, а совершенно был другим, и мало кто знает о том, что монголы никогда не уничтожали чужую культуру, чужой язык, чужую религию. Ну и так далее. Я просто часто езжу в Монголию, читаю лекции, только что вернулся оттуда, и все время слышу такие,
как бы, нарекания. Нынешняя Россия – это продолжение Российской империи, на ваш взгляд?
Конечно, конечно. И первое, что захотел Путин, когда вошел в Кремль, когда его завели за руку 31 декабря 1999 года, он же сразу сказал о том, что он будет восстанавливать отношения на постсоветском пространстве. Тогда еще мало кто понимал, потому что ему спичрайтеры еще президента Ельцина написали красивые выступления. Там было много о демократии, о свободе слова. Потом, года через полтора, когда он принялся уничтожать НТВ-канал, когда исчезло большое количество печатной прессы, свободной, независимой. Вот потом со временем развивалась Вторая Чеченская война, потом депортация грузин из Москвы, 2006 год, потом
война с Грузией, в Грузии. 8. А теперь война с Украиной.
Да. И когда появилось это странное сочетание «Русский мир», Я понял, що це начало нової імперії.
Ця війна з Україною, на ваш погляд, справді початок чи продовження тієї самої імперії, чи, можливо, її крах, зрештою?
Росії?
Так, конечно. Російської. Крах?
Конечно.
Чому?
Ну, потому что, я думаю, Запад очень долго терпел все, что вытворял Путин. Любые увещевания по поводу разрушения демократии, по поводу убийства свободы слова, по поводу отмены губернаторских выборов, ну и прочее, прочее. Создание Государственной Думы из четырех карманных партий, никакой политической дискуссии, это страшная атмосфера репрессии, политические заключенные в тюрьмах. Но, в конце концов, это надоело Западу. Я думаю, что, наконец-то, они, может быть, с большим опозданием, но все-таки они начали бороться с Путиным. Понятно, что санкции уже начали работать. Любые экономические санкции не работают сначала. Я понимаю, что в Украине люди, уставшие от войны, от противостояния с Россией, хотели бы, чтобы Россия так раз и исчезла. Это невозможно, и любые экономические санкции имеют очень долгую перспективу. Вот сейчас мы уже видим, что экономика разрушается, что цены невероятно выросли, что есть задержки с зарплатами, есть задержки с пенсиями, вот эти захваты банков валютными вкладчиками, то есть те, кто оформлял ипотеку за валюту и так далее. Мы видим, что санкции наконец-то начали работать. На самом деле они будут работать еще чуть дольше. То есть это еще не время, когда санкции по-настоящему заработали. Экономика разрушается медленно и доходит до краха тогда, когда санкции уже закрутятся.
Тобто ви, наскільки я розумію, те, що зараз кажете, не погоджуєтеся з думкою головного редактора відомого російського видання «Независимая газета» Геннадія Ремчукова в ефірі «Ехо Москви», доволі не про кремлівську радіостанцію. Він заявив от буквально в останньому своєму ефірі особливе мнення, що навпаки, Захід ніби готовий от через півроку зняти санкції з Росії.
А хто вам сказав, що «Ехо Москви» не про кремлівське? Це ж собственность «Газпрома».
Ну, ну добре, а сама аргументація?
Ну, це така форточка, видимость свободы слова. А аргументации никакой нет, потому что есть, конечно, желание и того же Ремчукова, который, кажется, мнит себя политологом, и даже какие-то европейские политики, такие социалисты, которые всегда к России относились более благожелательно, чем консерваторы. Вот. Но это не больше, чем пожелание. Я думаю, что в большей степени противостояние с Россией ведет себя Вашингтон.
Так, так.
И поэтому Вашингтон будет не только вводить новые санкции, он будет урегулировать в том числе и мнение у европейцев. Россия, как империя, которую ее видит Путин под названием «Русский мир», это чудовищная империя. Никогда в истории не было империи, которая называлась этническим названием. А? Была Римская империя, потому что начиналась с Рима. Была империя Александра Македонского по фамилии.
Але ж Радянський Союз, до речі, повертаєш до цієї теми, знову ж таки, ваша книжка цьому присвячена, він же не будувався на підставі, що це «Русський мір», так званий. Хіба ні? Були міжнаціональні стосунки. От ви в Таджикистані самі навели свій особистий приклад. Я зараз трошки побуду ведучим з Російського федерального каналу, даруйте, без розіп'ятих хлопчиків, звісно. Хіба вам мали в Таджикистані якісь проблеми з російською мовою? Вас примушували прийняти іслам, можливо, тоді? Ні ж? Не було такого?
Ні. Ну, во-первых, для мене таджикский язык – это был языком детства. Я вообще-то маленьким плохо говорил по-русски. Вот. Вообще, Таджикистан и русские, которые рождаются в других странах с другим языком, они по большей части становятся нормальными людьми. Я не говорю патриотами, но нормальными людьми, которые воспринимают чужой язык с уважением, а не с тем отторжением, которое, к сожалению, есть...
Радянському Союзі ж не було того, що було між Вірменією і Азербайджаном, не було Сумгаїта, не було інших моментів. Хіба ні? Чи ви не погоджуєтесь?
Ну, Сумгаїт, по-моєму, ще був Союз.
Але він вже розпадався, Радянський Союз.
Да.
Чеченської війни не було, хоча, що правда, був геноцид чеченців, не лише їх представили.
А в 20-30-ті роки по всій Росії були восстання. А вот в этой книжке есть история о захвате Сибири и Дальнего Востока. Вот почему грузины питают особую любовь к украинцам. Очень похожая история. История сопротивления Российской империи. И сопротивление не только, когда захватывает, но ведь у грузин было столько ужасных фактов их истории, связанных с российской оккупацией.
Пан Олеже, нагадаю, що гостем в студії є сьогодні історик, журналіст Олег Панфілов. Повернемося до сьогодення. Ви все ж таки бачите містки тим, що було 150 років тому і так далі. Дійсно, повертаюся до тієї тези, яку ви висловили, що нібито події в Україні, агресія проти неї, це є крахом Російської імперії, а не черговим етапом її розвитку.
Україна стала, тем поводом для того, чтобы остальной нормальный цивилизованный мир наконец задумался, с кем она имеет дело. Украина самая большая страна Европы. Украина больше ориентирована всегда была на Запад, на Европу, чем на Восток. И так что, маленькая Грузия, конечно, имела какие-то причины. И Америка в 2008 году тоже защитила. Вот. Но Украина как раз стала вот тем камнем преткновения, когда на Западе просто сказали, нет, больше мы с Путиным не должны иметь дело. И вот эти имперские... Все думали, что Советская империя закончится и больше никогда никаких...
91-й рик.
Да. И никогда больше никто в Кремле не будет думать о том, как бы кого-то еще завоевать. Нет, оказалось совсем так. Если сейчас это не остановить, то неизвестно, какой человек новый появится в Кремле.
Вместо Путина.
Да, вместо Путина. Или после него, и он опять начнет говорить о каком-то русском мире.
До речі, не виключено, не можна давати прогнози без того, поки цей факт не відбудеться. Той же Навальний, лідер гострий критик, лідер не позасистемної опозиції, гострий критик Путіна, хто зна, яким би він міг бути теоретично господарем Кремля з його гаслами.
Я давно зрозумів, що в Росії можна бути критиком Путіна, але не бути лібералом по натурі.
Слушай, кажуть, що ліберали російські закінчуються на українському питанні, є такий вислів.
Вначале на грузинском. Потому что мы быстрее пострадали.
Але знову ж таки, ви не дуже, я так зрозумів, шануєте нумерологію. Ризикнете дати прогноз? Скільки ще оця крах триватиме, якщо вжити це слово агонія Російської імперії? Рік, два, 10, 50 років?
Это самое неблагодарное дело прогнозировать Россию. Это зависит от того, как будет разрушаться экономика. Ничего другого, ни увещевания, ни там рассказы про демократию, про свободу слова, россиянам это совершенно не нужно. Вот. Они живут между телевизором и холодильником. Вот. Телевизор их учит правильно жить пропагандой, а холодильник их показывает, как нужно жить физически. Вот как только холодильник опустеет, вот, наверное, тогда начнут думать головой. Иначе нет. Но говорить о времени... давайте года два дам.
Два роки. От рік тому, я вже згадував на початку нашої розмови, ви давали інтерв'ю моїй колезі Олені Римовській. От я вас представив, ви назвали Володимира Путіна малоосвіченою людиною, дуже залежною від команди кремлівських. Так, я розумію?
Так, звісно.
Тобто парадоксу тут нема. З одного боку, ніби він імперіаліст головний, цар. А від кого залежить? Від кого? Від олігархів, на ваш погляд?
Прежде всего, від генералів КГБ. Вообще, я думаю...
Тобто ФСБ зараз на ваш погляд?
Да. Ну, они все были как
бы... Тобто, хіба не він ними керує?
Конечно.
Вони ним?
А Сергей Иванов, а Виктор Иванов, а Патрушев и куча других людей, которые могут быть видны, а могут быть не видны. Но, если посмотреть на биографию Путина, человек, который никогда не был публичным политиком, никогда не был депутатом, никогда... То есть, он не прошел вот этот карьерный путь. В Советском Союзе все было просто. Секретарь райкома, горкома, обкома там, и так далее, и так далее. И вдруг вот этот человек, майор по званию, вот Олег Калугин, генерал, который живет в Америке сейчас, он сказал, что у Путина не было звания подполковника, он был майором на подполковниче.
За цією точкою зору, за рівнями кадебійської кар'єри, Путін був далеко не найкращий кар'єрист.
Не, а какой он разведчик? Так о нем такой миф
создали. В Дрездене сидел.
Дрезден, это был ГДР.
Так, так.
Какой может быть разведчик? Какой может быть разведчик в дружественной стране социалистического направления?
Добре, пане Олеже, він зробив висновки, ставши президентом. Погодьтесь, Путін 2000 року і зараз – це абсолютно різні речі. Хіба ні?
Ну, вначале, да, сейчас другие, да. Ну, они же пытаются приспосабливаться.
Я сказав, що три приводи у вас для запрошення.
А третій?
Третій? Ви ж професор Грузинського університету. Ви, я так розумію, особисто Михайла Саакашвілі. Ну, принаймні, якщо не знаєте, то стежите за його кар'єрою. Ви дуже різко відреагували на той конфлікт, який був уже в Україні між Арсеном Аваковим і Михайлом Саакашвілі прямо під час засідання звучився президента Порошенка.
Це був не конфлікт, це було нападення Авакова на Саакашвілі.
Добре. В принципі, Саакашвілі, Хатія Деканоїдзе, Екас Гуладзе, Квіташвілі, Олександр. Це допомога Україні, реально?
Конечно. Конечно, очень трудно перекладывать реформы в Грузии на Украину. Потому что Грузия тогда, когда начались реформы, она была совершенно в другой ситуации.
Ще гірше, ніж зараз Україна. Ну, якщо не брати до
війну. Це була катастрофа, це не було електричества, не було газу, це були дырявые дороги, це були вори в законі, які регулювали отношения внутрі Грузії. Це були гаишники, які стояли на кожному перекрестку.
Чому Саакашвілі вдалося? От скажіть, можливо, для України це рецепт корисний?
Общество устало. От поэтому в Україні медленно йде потому все, потому что общество жило достаточно благополучно при всех президентах, начиная с Кравчука. Вот. Ну, коррупция всегда была, к коррупции привыкли, коррупция, как бы так, даже считается своей частью ментальности, наверное, постсоветской. Вот. Но не было того катастрофического положения, которое было в Грузии. В Грузии люди, когда увидели Саакашвили, который там ворвался в парламент, выпил...
Підтримали його, так?
Да.
Але ж потім прокотили його на президентських виборах.
97% Саакашвили получил в 2004 году на выборах.
Але маючи підсумки його правління, підсумки його реформ, прокотили його на виборах. Чи це доля всіх реформаторів?
Почему прокотили?
Ну, він же програв президентські вибори.
Он не президент. Нет, президентский...
Вы парламентский даруйте.
Парламентский, да.
Да.
Очень хорошо.
Бензина Иванишвили.
Да, очень хорошо. Я думаю, что это, во-первых, правильно с точки зрения демократии. Понимаете, вот партия Саакашвили, она же не КПСС. Вот, и поэтому она не может быть вечной. Для того, чтобы Грузия, как демократическая страна, развивалась, надо попробовать одних, попробовать других. Конечно, был пророссийский фактор. Конечно, часть протестного электората... Ну, не то чтобы пророссийские, но вот нам Миша надоел. Вот все время на экране то открывает, это открывает. Дело даже не
в
том, что...
И это знаки. Пане Панфіле, а если задать еще одного грузина, на жаль, его немає с нами, Каху Бендукідзе, теж людина, яка доклала руку до успішних, безперечно, грузинських реформ. Він дуже ретельно стежив за тим, що відбувається в Україні після Майдану. І дуже критикував тут, що відбувається. Один з його основних висновків – не треба все звалювати на Путіна і Росію. Еліта українська,
правильно,
м'яко кажучи, торпедує реформи.
Правильно.
Це він ще писав восени 14-го року перед смертю. Триває це чи ні?
Но
в Україні?
Ви не привели ще одні дуже важливі слова, коли Каха повернувся в Тбілісі, і коли ми іноді зустрічалися. Он все время говорил о том, что в Украине такое большое количество замечательно образованной молодежи. Если эта власть не будет привлекать молодежь, то у этой власти ничего не получится. Средний возраст министров в правительстве Саакашвили было 32 года. Самый молодой министр сельского хозяйства 24 года, когда он стал министром. 24-25. Вот. Это молодежь делает. Посмотрите сейчас в центре реформ в Киеве. Когда вот эти молодые грузины и молодые украинцы, которых они приглашают и учат их чему-то, вот, это тоже молодые. Средний возраст, ну, 30-35 лет. Вот эти молодые ребятки, которые подняли Грузию, и сейчас пытаются помочь Украине.
И насколько я разумею вашу думку, если эта элита не усвідомить своей роли в Украине, то эти молодые украинцы, грузины, будь-які представники, представники будь-яких национальностей, они скажут свое вагомое слово.
Дай Бог.
Ну що ж, я вам дуже дякую за участь у цьому ефірі. Нагадаю, що гостем Радіо Свобода був сьогодні професор Грузинського державного університету, історик-журналіст Олег Панфілов. Дякую, що прийшли до нас. Провів програму Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.